убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Добрый вечер.
И Олег Соколов, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать те заявления, которые прозвучали со стороны вице-премьера Игоря Шувалова. Там их было предостаточно, но все они касались нашей экономики, ну, большая их часть. В частности, говорил Игорь Шувалов про жесткую посадку, говорил о том, что нам нужно готовиться к росту безработицы, говорил о том, что, в принципе, этот кризис, может быть, и не так уж плох, поскольку позволит нам как-то переформатировать нашу экономику. Так вот, какими мы выйдем, можем выйти после этого кризиса, об этом сегодня и рассуждаем. Для начала я предлагаю нашим гостям заявить свою позицию, а после этого уже перейдем, собственно, к дискуссии. Начнем с Юрия Савелова. Юрий Михайлович, пожалуйста.
Вот, если говорить в общем то, что вы сейчас сказали, и то, что сказал Шувалов, я думаю, что это как раз тот кризис, когда действительно нам нужно пересмотреть все свои возможности, они у нас есть, для того, чтобы все-таки соскочить с нефтяной изглы и начать производить сами, и не зависеть от этого. Об этом говорят и президент, и все. Это как раз огромный повод. Вот, чтобы это сделать. Почему, мы сейчас с вами разберемся.
Хорошо. Это Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник. Слово Олегу Соколову, руководителю Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР. Пожалуйста, Олег Владимирович.
Я готов поддержать и Юрия Михайловича, естественно, первого вице-премьера правительства. Но самое главное, вы знаете, надо перестать говорить, надо делать. Это уже не первый кризис, который мы переживаем. И не первые мантры, которые мы говорим о том, что надо что-то делать для того, чтобы что-то изменилось.
Я предлагаю просто акцентировать наше общее внимание именно на безработице, потому что об этом, например, Игорь Шувалов говорил как одной из главных проблем, хотя здесь мнения несколько расходятся, поскольку, с одной стороны, безработица – это плохо, безусловно, для тех людей, которые должны кормить свои семьи, с другой стороны, безработица – это конкуренция на рынке труда, а вот что должно обеспечить государство для того, чтобы уравновесить вот это состояние и конкуренция, и для того, чтобы людям было чем кормить и себя, и свои семьи. Об этом сегодня предлагаю и порассуждать. Пока голосование объявлять не буду, потому что наши гости больше схожи в своих мнениях. Пофантазируем, посмотрим, что будет в перспективе. Начну потихонечку задавать свои вопросы. Юрий Михайлович, я понимаю вас как работодателя, когда вы говорите о том, что в принципе это неплохо. Да, безработица. Нет. У вас конкуренция появляется, вы можете выбирать, выбрать получше всякого сотрудника, уволить тех, кто вам не нравится, набрать тех, кто вам симпатичен.
Нет? Немножко не так. Почему? Знаете, в чем вопрос? Шувалов говорит о том, что вроде давайте готовиться к безработице, но здесь вот, знаете, надо уточнить, в каком плане. Вот предпринимательское сообщество так вот быстро и, допустим, знаете, огульно не увольняет своих сотрудников. Любой предприниматель, любой работодатель, создавшийся коллектив держит до последнего. Это мы говорим много, да, завтра там не дадите нам, допустим, не сократить налоги, все, мы все позакрываемся, значит, рабочие места учатся. Нет, ну, надо быть честным, конечно же. Предприниматель держит до последнего своих сотрудников, понимаете? Вот когда они сами уже начинают роптать, там, заработные платы, что ли, тогда что-то происходит. Они то, вот сейчас, допустим, доллар поднялся, у меня 200 человек работает, к примеру, говорят, да давай-ка я на 100 сокращу. Нет, потому что после второго кризиса уже люди огульно так не берутся. Вот они уже за эти 5 лет... приработались, привыкли, и можно доверять, и просто так. Извините, это не те, которые убирают улицу.
Вы предусмотрели уже сокращение заработной платы, предусмотрели сокращение штата?
Ничего пока не предусмотрели, и не считаю нужным пока этого делать. Почему? Ну, уволить человека нужно, ну, понимаете, расстаться с ним, там, не так много времени. Вот, мы, знаете, вот честно, если брались за то, чтобы посмотреть, кого же, в принципе, можно в первую очередь, с кем можно расстаться. И очень тяжело. И очень тяжело, мы садились за стол, смотрели списки, кто чем занимается, и вот так, чтобы сказать, давайте вот этого уберем, а этих там оставим. Это было очень тяжело, Потому что убираешь одного, значит, нагрузка идет на двоих, ну, кто рядом с ним, да, или еще на одного в два раза. В общем, не так все просто, потому что, наверное, действительно будем держаться до последнего, вот, а там, может быть, и произойдет, ну, не чудо, но экономика выровняется.
Это Юрий Савелов. Сейчас обращаюсь к коллегу Соколову. Олег Владимирович, а как, по-вашему, может вот выглядеть оптимизация с точки зрения и государства, и бизнеса, если вот им налаживать какое-то партнерство, договариваться друг с другом?
Вы знаете, все-таки создание условий для возникновения рабочих мест в стране – это задача государства, государственной экономической политики. К сожалению, на протяжении практически всего периода, пока, когда у нас есть рыночная экономика, государство о создании рабочих мест до самого последнего времени не говорило. Впервые об этом сказали предприниматели, действительно, деловая Россия, сообщество. Потом об этом сказал президент о необходимости создания достойных рабочих мест в своем указе. Но правительство до сих пор не научилось произносить эти слова.
Я не очень понимаю, что создание достойных рабочих мест.
Да. Да. Лозунг, это очередной лозунг, это о чем вы сказали.
Вы правы, что это лозунг, очередной. К сожалению, это лозунг, потому что, как таковой, государственные программы создания рабочих мест, и с точки зрения государственных инвестиций, создания условий, создания прогноза, где эти рабочие места необходимы, этого нет. Это отсутствие.
Под отраслям хотя бы разбить, в этой отрасли
увеличится. Нет, этого нет. Этого нет. Разговоры есть, этого нет.
Значит, но настаивает нет, премьер-министр, говорит, нам технари нужны будут, поэтому давайте своих детей туда, физику, ну, так, математику.
Ну, это опять это же разговор. Да. Вы понимаете, даже возьмем такой аспект. Вот сугубо рынок труда, то, о чем мы как бы и говорим. Значит, да, наверное, безработица, к сожалению, это, значит, одно из следствий рыночной экономики, от этого никуда не деться, к сожалению. Хотя, в принципе, все развитые страны стремятся к полной занятости. Здесь и моральный аспект есть, потому что человек должен чувствовать свое, то, что он востребован, то, что он, его труд нужен кому-то. Есть и экономический аспект. Но, если посмотреть, значит, для того, чтобы человек нашел новую работу, для того, чтобы человек смог переобучиться, у него должно быть нормальное пособие по безработице. Это одно из условий, экономических условий.
Так,
значит,
хорошо.
Сейчас максимальный размер пособия по безработице 4900 рублей. Понятно, что в этом...
Стимулирует быстро искать новую работу.
Да. Низкооплачиваемую. Любую. Неэффективную.
Так, вы хотите ему дать стипендию, да, чтобы он пошел 3 месяца где-то переучился, переквалифицировался? Ну, я правильно с ваших
слов... Это Юрий Савелов.
Да, вы абсолютно правы, только не только я этого хочу.
Ну, вот, нет, вот вы сейчас сказали, да, что есть... государство должно это предложить. Конечно,
безусловно.
Ну, значит, знаете, есть... а я буду всегда учиться. Дайте мне деньги по безработице, я буду каждые 3 месяца
есть определенные условия. Значит, более того, я вам хочу сказать, что это не позиции там, профсоюзов или позиции каких-то отдельных. Есть исследования серьезные и исследования... ОЭСР, Организация экономического сотрудничества, то есть наиболее развитые страны, то высокий размер безработицы, как ни странно, он позволяет сделать более эффективные рабочие места. Потому что, работник, имея достаточный, ну, как бы заработок, который он получает какое-то время, он может выбирать, и понятно, что он не пойдет на те рабочие места, где низкая зарплата. А мы понимаем, что низкая зарплата... Это, как правило, неэффективные рабочие места. Да. Значит, работодатель не хочет вкладываться в перевооружение, не хочет переоснащать.
Он у нас рядом сидит, работодатель, вот. Мы с него сейчас спросим.
Дальше, да, есть разные механизмы. Тот же, например, механизм, связанный и возможность с увольнением. Вот скандинавские страны, там достаточно легко можно уволить человека. Казалось бы, есть гибкость рынка труда. Но человек сразу попадает в такие условия, где ему, во-первых, платят достаточные пособия по безработице, начинает переобучать до тех пор, пока он не найдет работу на рынке труда, до тех пор, пока он не будет востребован рынком труда.
Мы сейчас перейдем к Юрию Михайловичу. Перед этим я просто уточню. Вот то, о чем вы рассказываете, выплачивать не просто пособие по безработице, а, по сути, стипендию, те деньги, которые позволили бы человеку нормально существовать, не работая, а просто обучаясь.
Я бы не стал называть это стипендии.
Если он будет обучаться, ну так утрированно немножко, да.
Ну, это я взял термин Юрия Михайловича. Но я просто уточню, вот в каком разрезе. Это опять социальная нагрузка на тот же бюджет.
Да нет, с чего вы взяли?
Многих
экономистов. Мы давно предлагаем ввести страхование по безработице.
Опять страхование, опять на бизнесменов, опять на налоги.
Оно у нас было.
Давайте обложим налогами.
Оно у нас было, страхование от безработицы. Причем, значит, возможно, актуарные расчеты. Мы это тоже предлагали. Актуарные расчеты с бизнеса. Вот сейчас, например, бизнес по закону обязан выплачивать выходное пособие.
Да.
В том случае, если он увольняет, выходное пособие может достигать размера 3 среднемесячных заработков.
Почему достигать? Там, по-моему, по закону
четко прописано. По закону, да, четко.
Ну, 3 месяца, 2, по-моему,
до 2 месяца, если он не нашел работу, то еще и 3 месяца.
Да, 2 до 3.
В районах Крайнего Севера это до 6 месяцев достигает.
То есть
это нагрузка на бизнес. Мы с этим согласны. В большинстве стран эта часть пособия выплачивается, то есть оно выплачивается за счет именно пособия по безработице. Бизнес платит там за 2 недели, предположим, а все остальное платится из фонда, то есть из страховых фондов.
То есть изменить подход.
Конечно.
Сразу выходной пособие.
Более, вот эти деньги разделить,
например,
я понял.
Например, как вас, вариант, да. То есть надо считать. Но считать-то никто не хочет. Кризис, мы предлагали до кризиса 2008-2009 года. Кризис, вроде бы все были согласны. Начался кризис, сказали, нет, подождите, сейчас кризис, сейчас не до того, давайте подождем. Вот кризис закончится, мы сразу вернемся к этой теме, к страхованию по безработице. Кризис закончился, значит, сейчас уже новый кризис,
а вот
ныне там ничего не случилось.
Хорошо, теперь уже обращаемся непосредственно к работодателю, к Юрию Савелову. Юрий Михайлович, давайте по пунктам. Во-первых, что касается обучения, переобучения, тех гарантий, которые даете вы своим сотрудникам, насколько вы заинтересованы в их развитии, что касается выплаты выходного пособия, вот по пунктам. Начнем с обучения и их роста возможного, пожалуйста.
А с обучения, ну, вы знаете, нет, если брать, допустим, мой сектор экономики, там, легкая промышленность, и в основном это торговля, да, нет, есть немного производства, дело в том, что, конечно, хочется взять сразу специалиста, это даже вопрос не обсуждается, но если, допустим, не хватает специалиста, как даже в Советском Союзе, мы берем просто учеников и начинаем их учить, только зарплата у квалифицированного специалиста, ну, к примеру, говорю, 25 тысяч рублей, да, а у ученика максимум там 8 или 10, и он берется на 3, 4, 5, 6 месяцев. Вот идет какое обучение.
Насколько вы заинтересованы в профессиональном росте своих сотрудников? Есть ли у вас учебные программы?
Вы знаете, у нас лично учебных программ нету, вот, ну, а в росте мы заинтересованы. Ведь давайте я сейчас с обратного тоже зайду. Вот смотрите, какая ситуация, там малый, средний бизнес. Есть коллектив, неважно, чем вы занимаетесь, услуги или что-то производите. Вот если по итогу месяца вы, компания или там завод или фабрика получила определенную прибыль, скажем, 1 000 000 рублей, то 10% идет на премию, значит, всему коллективу. Угу. У кого-то может быть 15%. В чем вопрос? Если вы ничего не получили, да, значит, премии нету. Соответственно, каждый сотрудник замотивирован тем, что если он сделает хорошо свою работу, квалифицированно и качественно, вот, то он получит, значит, больше заработает денег.
Но это мотивация отдачи.
Да, а как мы их должны обучать конкретно? Вы думаете, должны куда-то посылать? Вы знаете, у нас не мы не можем их привязать. Ну, как вам сказать, вот вы когда едете, вы подписываете с человеком контракт, и, допустим, он должен у вас отработать 5 лет. К примеру говорю, ну вот там в моем бизнесе или в бизнесе людей, которых я знаю, потому что у нас мало и средний, там никаких контрактов быть не может. Это большой бизнес может себе позволить и прикрепить человека каким-то контрактом, чтобы он отработал. А мы применяем такие вещи, но это не совсем законно. Понимаете, поэтому человек сегодня, обучившись там за наш, он должен нам вернуть, допустим, эти деньги или не вернуть, он может уйти в конкурирующую компанию. И вы с этим делать ничего не сможете, текучесть кадров. Мы же не в арабской с вами стране живем, правильно? Вот вы его обучили 3 месяца, там, заплатили за него деньги, он приехал, походил, посмотрел недельку, там, позвонили по телефону, зарплата больше, что-то, говорит, я...
Пойду.
Соседям. Да, в такой же бизнес, все.
То есть, получается, вы не особо
понимаете,
заинтересованы?
Нет, почему? В каких ситуациях мы все равно заинтересованы, в каких-то ситуациях мы все равно людей пытаемся научить быстро, чтобы они не, и производительность их не выросла от того, что он, значит, знаете, за 3 месяца увеличился. Но я вам скажу, что вот эта вот проблема перехода человека с одной компании в другую, независимую, понимаете, она расстраивает все планы. Посылаете 10 человек на обучение, приезжают 10, из них 8 уходят. Что вы опять еще 8 посылаете, 8 приехали, 7 ушло.
Хорошо. Итак. Что касается предложения Олега Владимировича относительно вместо выходного пособия с заработной платой там в 2 месяца сразу, а то и 3.
Какая разница? Выдавать человеку эти средства, если будет закон, значит, будем переводить их в фонд.
Для вас вообще без
разницы? Ну, конечно, проблем, потому что мы все равно платим, все равно это идет на нас нагрузка. Понимаете, вот привыкли говорить, что у бизнесменов нет нагрузки. А у бизнесменов такая же ситуация, как везде. Профессионалов-то очень мало. Поэтому там основной костяк, основную верхушку в компании владельцы стараются держать. У нас, как правило, не совсем в среднем бизнесе, в малом, не совсем акционерное общество, немножко другое вот, от наших оборотов. Средний бизнес, хочу напомнить радиослушателям, что сейчас до 1 000 000 000 рублей. вот средний бизнес в стране.
Хорошо.
Хотят сделать 2-3, ну...
Олег Владимирович, обращаюсь к вам. Вы справедливо сказали, что когда в прошлый кризис предлагали вот переходить с выходных пособий на 2 недели плюс еще там какой-то срок на обучение, фонд, да? Фонд,
ну, как безработицы. Вариант, это один из вариантов.
Как, да, один из вариантов. Было не время. А вот сейчас время?
Да вы знаете, оно так может никогда не наступить, это время. Но дело в том, что действительно, вот и в прошлом году мы обсуждали с работодателями, с представителями РСПП, правда, не «Опоры России», и с Министерством труда возможность введения страхования по безработице. Причем по нашим расчетам, а их никто не опроверг, там речь шла о 0,1 от фонда оплаты труда.
А, ну все равно, это еще нагрузка.
Да,
нагрузка.
Да,
нагрузка.
Ну,
в любом случае
причем,
это большая нагрузка.
Причем, значит, мы готовы были обсудить и такой вариант, что с зарплат какого-то определенного уровня, опять же, это вопрос отсечения, с более высоких зарплат, чтобы сам работник платил. Это вообще впервые, по сути дела, мы предлагали. У нас пока работник ничего не платит.
То есть, чтобы сам сотрудник страховал себя.
Опять же, на работодателя же, как сам сотрудник может...
Зарплата определенного уровня.
Да, я просто перебью. Ну, как сам сотрудник? Сотрудник приходит на работу, вот вы пришли на работу, да, вам платят там 30 тысяч рублей, все. И дальше вас не волнует, вы должны в конверте, или, ну, не имеется в конверте, вы должны расписаться в ведомости за 30 тысяч рублей.
Но есть налог на доходы физических
лиц. Неважно, я говорю, когда человек устраивается на работу, он хочет одного, он хочет получить зарплату та, которую он назван. Гарантированно, назван 40 тысяч, все. Никаких там 13%, как в Советском Союзе, он получает 40 тысяч.
Гарантии надо платить, да.
Я понимаю, все ляжет на работодателя, да. Опять на...
Парадокс получается в том, что тот же Юрий Савелов, который не планирует пока увольнять, сокращать заработные платы, будет платить, в том числе и за тех, кто сейчас активно будет расставаться со своими сотрудниками, оптимизируя или сокращая объемы своего производства. Это насколько справедливо в нынешних условиях?
Вы понимаете, в чем дело? Значит, у нас, вот я здесь должен согласиться с Юрием Михайловичем, и, может быть, поспорить отчасти и с Шуваловым о том, что ведь ситуация на рынке труда, как ни парадоксально, сейчас не такая критичная, как была в 2000, пока, давайте, значит, перекрестимся там, постучим и так далее, как была в 2009 году.
Но он призывает к этому готовиться.
Пока. Готовиться, да. И в этом, может быть, заслуга ответственных бизнесменов, о чем сказал Юрий Михайлович. Действительно, очень многие не увольняют людей, понимая, что потом будет очень трудно найти.
Набрать
людей.
На 3-4 года, чтобы опять просто, создать команду.
Распустить, а потом где их найдешь.
И неважно, рабочий он у станка стоит там, или какую-то выполняет политехническую работу, его потом... Тяжело будет.
У нас сейчас безработица, уровень безработицы, и общая безработица, которая по методологии Международной организации труда опросом определяется, и официально зарегистрированы, ниже, чем год назад. В то же время, вот если брать...
На какой? На январь?
Нет, ну январь пока данных нет
декабрь.
Еще. Да, декабрь.
Сейчас
то есть она
все
ниже,
будет.
Она
сейчас
ниже.
Все будет.
А вот надо бы рассмотреть, я имею в виду, как вы считаете, все будет. Вот я вам сказал, что мы пока не увольняем, держим до последнего. Кто будет увольнять людей? Какие сектора экономики?
СМИ,
как вы считаете?
СМИ, интенсивно, уже.
Прекрасно.
Уже.
Дальше, смотрите, я вам скажу. Дальше, тяжело будет людям, им деваться будет некуда. У тех, которых в составляющих своего бизнеса больше 70% импорта. Больше 70. Вот до 70 там, с 50 до 70 один вопрос, до 50 другой. А больше 70 будут увольнять. Я вам приведу пример о своем видео.
Это Юрий Савелов.
Да, у них 100% импорт. Ну, они здесь что-то собирают, что-то делают. Если у них в день там проходило 1000 покупателей, то я думаю, что в феврале будет проходить 100. А у них большой штат сотрудников. Куда же они дерут там продавцов-консультантов, кассиров, там, тех же грузчиков, понимаете? Да, все это вот у них как раз и будет происходить сокращение. Им деваться некуда.
Вот здесь мы можем уже наметить некоторые отрасли, которые...
Да, я говорю, их можно разложить. Но есть отрасли,
сфера
которые
услуг,
увеличат.
Сфера услуг сократит.
Ну, смотря какая опять сфера услуг. Если вы продуктами продаете, ничего не сократит. Зачем вам сокращать?
Продажи,
покупная
связанные
способность,
с импортом, сократят.
Может быть. Да, ну, сократят. Вот я еще раз объясняю. Больше 70%. Ведь у нас много очень импорта. Но компании начнут сокращать в первую очередь... У тех, у кого комплектующих или там товаров больше 70%, а есть вообще 10%, а есть вообще нет импорта. Вот они как раз в этих секторах будут увеличивать людей, будут приглашать их. Они будут расширяться очень быстро в связи с курсом доллара. У них рост. Они сейчас штаты увеличивают, у них денег. Во.
Уже?
У них,
что-то про победные реляции не слышал.
Но это небольшие компании. Я еще раз говорю, то сырье, которое они производят здесь, и ту продукцию, востребованную на рынке, она же сейчас востребована за рубежом. Слишком большая разница в стоимости.
Хорошо. Сейчас обратимся к Олегу Соколову. Олег Владимирович, А все-таки, касаясь вашего предложения, тут два пути, получается. Или государство должно взять на себя расходы по поддержке тех людей, которых сейчас будут увольнять, или бизнес должен вложиться в то, чтобы они не пропали. Так за чей счет мы будем организовывать этот банкет?
За наш.
Это как?
За счет налогоплательщиков. А налогоплательщиками является у нас не бизнес вообще-то, а граждане.
Ну как
граждане,
бизнес?
Население.
Ну, вы же,
я понимаю, если бизнес, вот человек, да, трудится сам, он может говорить, только я создаю добавленную стоимость.
Это индивидуальный предприниматель, конечно.
Я отчисляю налог. Но у любого работодателя, успешного, неуспешного, у него есть работники, которые трудятся на него. Наемные работники, они создают тот продукт, который потом реализуется.
Уберите работодателя.
Уберите работника. Уберите работника, что
нет,
будет,
сначала если, уберите работника, если, смогут если ли они будет, объединиться, будет, собрать тогда. И начинать выпускать какой-то продукт без руководства.
Юрий Михайлович, 0,1%, ну жалко, что ли?
Это вам кажется, здесь 0,1%, там 0,8%.
Вот здесь я не могу с Юрием Михайловичем согласиться. К сожалению, у нас такая позиция у российского бизнеса, что мы все делаем.
В ответ ничего.
А все остальные вроде бы никто.
Вы знаете,
и
в
с ними
в
можно ответ поступить как угодно.
В ответ ничего не дает государство. Вот только это 0,1, 0,2, 0,3, а послаблений никаких.
Смотрите, вот хочется расставить все точки над «ю». Итак, мы все граждане Российской Федерации, сотрудники компаний, владельцы компаний, работники, работодатели, все как будто бы в одной лодке. Сейчас непростые времена, признают как внизу, так и на самом верху. И нам нужно к этому как-то подготовиться и договориться, как мы друг с другом будем взаимодействовать. Вопрос, можем ли мы договориться? Судя по вашей дискуссии, по дискуссии Олега Соколова и Юрия Савелова, пока договориться не получается. Но выплывать как-то будет нужно.
Думаю, уже третий кризис выплываем.
Юрий Савелов, да.
Да, мы уже третий кризис выплываем. Конечно, и в 98-м году пострадали многие. В 8-м меньше пострадали, потому что чуть-чуть научились. Сейчас, я думаю, что пострадает еще меньше, как и работодателей, и самих работников. Вот, потому что и приобрели опыт определенный, и желание. Знаете, ведь было бы желание у людей работать, найти работу. Работа всегда есть. Я вот вам привел пример с МВидео. А строительство... Вот все строительство на сегодняшний день у нас идет из наших стройматериалов. Бензин не подорожал, газ не подорожал, зарплата не подорожала, электроэнергия не подорожала.
Все будет, все будет.
Минуту, ничего не подорожало. Появились рабочие руки. Давайте строить в два раза больше, нам надо в пять раз больше.
Кто
в чем проблема-то, да?
Покупать кто будет? Реализовывать как?
Ипотека. В рубли также и будут реализовывать. Нет, вот вопрос с ипотекой. Нет, нет. Да. Вот вопрос с ипотекой надо решить. Я к чему говорю? Вопрос с ипотекой. И давайте строить. Все, почему? Этот сектор экономики, пожалуйста, вопрос с ипотекой решается на 10-20 лет.
Чтобы из журналиста, которых сейчас массово увольняют, сделать строителя, все-таки...
Из крайности в крайность.
Нет, ну почему крайность в крайность? Давайте строить.
Давайте посмотрим. Нет, я имею в виду, давайте рассмотрим другой сектор экономики для журналистов. У нас что, все профессиональные журналисты все на своем месте?
Они все тунеядцы, безусловно. Но я сейчас
я не этого не сказал.
Это я
этого
сказал.
Не сказал. Кто-то идет под призвание, у кого-то папа журналист, у кого-то еще все идут туда... Как бы считаю нужным, что там вот они нужны. Это они так все считают. Понимаете? А может быть, 30% и не нужно этих журналистов оставлять на этом месте. Да.
Так нужно как-то переобучить, теперь переподготовить и заслать уже наконец на
стройку. Хорошо, какой это возраст переобучить журналиста? От какого возраста?
Ну, лет 30, там,
20. До 30, да?
20-30.
Ну, если 30 еще живы родители, еще наверняка там половина не женатых, не замужем, да, разберутся, как им перестроиться.
Хорошо.
Какой-нибудь пойдут рекламный бизнес, вот это будет там прекрасно себя чувствовать.
Реклама тоже сейчас сжимается резко, поэтому туда тоже нет смысла. Пока идти. Олег Владимирович, как договариваться с тобой?
Вы знаете, Владимир, дело в том, что в каких-то вопросах мы с Юрием Михайловичем, конечно, оппонент, а в каких-то у нас есть точки для соприкосновения, я в этом уверен. И прежде всего это то, что касается развития профессионального образования. Вот то, о чем бизнес говорит, о нехватке квалифицированной рабочей силы, о том, что система подготовки, ее фактически, ее, она отсутствует. И об этом профсоюз тоже говорят постоянно. Пытаются... Очень давно, очень. Мы предупреждали о том, что, да не только мы, и работодатели предупреждали очень многие, то, что передача среднего профессионального образования на уровень регионов фактически уничтожит среднее профессиональное образование.
Так вот. И произошло.
Так и произошло, да. В разы сократилось.
Нет, если этого нет, значит, возникает мгновенное ощущение, что, значит, это никому не нужно. А искусственно это вот как-то насильно создавать, ну, не получается, это не работает.
Ну, это функция государства. Государство как раз за этим должно следить.
Это Юрий Савелов. Я предлагаю сейчас расстаться все-таки на время новостей. С нами Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Олег Соколов, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР. Сейчас новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. С нами сегодня Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Олег Соколов, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР. Обсуждаем заявление Игоря Шувалова, вице-премьера российского правительства, который говорит следующее. Нам всем нужно готовиться к безработице. Это, конечно, неприятно. Но как-то нам нужно всем из этой ситуации вылезать. Это я уже от себя добавляю, но это по итогам первой получасовки нашей дискуссии. Как вылезать? Юрий Савелов полагает, что справимся. Как показывают кризисы, мы уже научились выживать в нынешних условиях или в предстоящих. А Олег Соколов полагает, что все-таки нам всем нужно как-то друг другу помогать, возможно, скинуться для того, чтобы тех людей, которых будут сокращать, переобучать, отправлять на, там, в нужные отрасли, где сейчас будет нужда в рабочих руках. Сейчас предлагаю уже подключаться аудитории, пока без телефона, поскольку он пока не работает. Пишите смс через твиттер, через сайт. СМС, напомню, +7 925 888 88 94 8. Твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Начнем уже, собственно, с вопросов. Шувалов призывает россиян затянуть пояса и сплотиться вокруг власти, а он и другие виновники кризиса и санкций ни в чем себе не будут ограничивать. Это нечестно, пишет Иван. Это больше комментарий, нежели вопрос. Тома Терквимада. В Испании вон у каждого бомжа высшее образование. Хотели, видимо, довести до того же. Про университеты южных стран Европы тут анекдоты ходят, пишет Тома Терквимада. И в других своих сообщениях настаивает на том, что нам массово нужно сейчас переобучать людей куда-то в рабочие профессии. Пах. Токари, слесари, фрезеровщики и прочее, прочее, прочее. Хорошо.
Без да. желания самих рабочих. Да,
хочешь работать, иди туда, вот. Где ты нужен.
Да, где ты востребован.
Где ты можешь быть востребован.
Где востребован, да, можешь быть востребован. Не просто где тебе по знакомству или еще за какие-то там ковришки ты можешь устроиться, а действительно... Вы знаете, вот бизнес на сегодняшний день...
Юрий Савелов, да?
Да. Он перестал уже принимать людей по знакомству. Если до кризиса 2008 года можно было встретить соседа, там сосед, у меня сын там, допустим, приехал, или брат, на работу не возьмешь. Говорит, да что, сколько зарплат там? Ну, 30 тысяч. Ну, хорошо, давай, чем больше народу в офисе или где-то, тем хорошо. Вот после 2008 года, 2009, предприниматели уже стали больше отказываться, потому что задают вопрос, кто будет работать? Понимаете, да, когда в подразделении или в отделе там три человека, и до 2008 года жили вообще огульно, не знали, что можно пять посадить было, а работа всего на три человека, то сейчас, наоборот, два оставляют. Вот это один единственный вопрос. Кто будет работать? Кому надо платить зарплату?
Обращаюсь к Олегу Скалову, а без вмешательства государств вот как-то это самоурегулироваться может, по-вашему? Ну, то есть, когда человек будет понимать, куда ему все-таки нужно идти, где сейчас действительно нужны рабочие руки, где есть заработные платы и вообще нужда в специалистах.
Вы знаете, ну, а для чего государство тогда нужно, если все без него будет урегулироваться? Вот даже заявление господина Шувалова, оно вообще, конечно, двусмысленное.
Просто что... когда у нас государство начинает вмешиваться, не всегда получается хорошо. Вот. Ну, то есть, могут сказать, ребят, мы вас... Конечно, обучим, но взамен, и там дальше длинный список.
Понимаете, в чем дело? Когда государство не вмешивается, тоже плохо получается. Когда у нас рулит только частный интерес, тоже плохо получается.
Вот частный интерес рядом с вами.
Государство для того, чтобы оно выражало общественные интересы. И в этом смысле, вот смотрите, у нас, да, наверное, люди переучивать всех надо. Да у нас действительно сейчас, посмотреть, если сопоставить вакансии, и предложений на рынке труда. У нас сейчас вакансий в полтора раза больше, чем безработных. Чему люди не идут?
Дальше.
У них выбор. Одно по полтора-два места они не идут. А если мы посмотрим на уровень заработной платы, то заработная плата, минимальный размер оплаты труда, который меньше которой 5500.
Я вам скажу,
на эти деньги можно прожить? Нет. Минимальный размер оплаты труда. Это,
это
государственная гарантия. Его кто устанавливает? Устанавливает фактически. Устанавливает государство. Значит, государство, занижая нижнюю планку цены труда, фактически заставляет людей... либо, значит, получать заработную плату в конверте, потому что, я думаю, Юрий тут согласится, что такую зарплату нигде не платят. Даже население платит такую минимальную заработную плату. Да. В реальности она выше.
Да.
И у кого эта маржа оседает? Оседает у бизнеса. Значит, государство, получается, не
заинтересовано. У Юрия Савелова оседает. У бизнеса оседает. Какая маржа?
Маржа между тем, что с этой суммы не платится налог. Да, выигрывает работник, он вроде бы получает больше заработную плату, но с этой заработной платы не платят страховые платежи в пенсионные фонды.
Что сейчас произошло с страховыми платежами, с вашим пенсионным фондом? Вот сейчас, после этого кризиса. Те деньги, которые накопил я, вот мне 50 лет, я коплю там последнее время, да, и что с ними стало? Что я через 10 лет, минуту, через 10 лет, когда мне будет 60, что я на них куплю?
Не надо вводить людей в заблуждение.
Это не заблуждение,
просто... Накопительную часть пенсии не платили, раз вам 50 лет. Вы ее не платили.
Как не платил?
Ну, потому что ее платят только те, кто родился после 1966 года.
После 66-го?
После 66-го года. Если вам 50 лет, то вы не платили накопительную часть
пенсии.
Накопительную часть пенсии.
Ну, неважно, кто после 66-го года родился.
Но проблема-то в чем была? Вы смотрите, государство собирало накопительную часть пенсии и при этом отдавало негосударственным пенсионным фондам. Вот скажите, вы бы отказались, если бы государство собирало деньги с граждан и давало бы вам в управление? Это разве правильно? Конечно, нет. Пенсионные фонды должны этим заниматься, а не государство этим должно заниматься. Дальше мы смотрим, что случилось с пенсионными накоплениями, которые передали в частные пенсионные фонды. Доходность ниже, чем в государственных.
Конечно.
Ну, так а почему так?
Не надо.
Вот мы видим, что...
Запрещено рисковать. Они не хотят рисковать.
В этой ситуации частный бизнес оказался даже менее эффективен, чем наше неэффективное государство. Один из примеров
этого. Ничего, не понял. Если человек накопил 100 тысяч на сегодня...
Если он сам накопил
он в декабре... Лично. Почему лично? В пенсионном фонде ему накопилось 100 тысяч рублей. Не та тема, да?
И да, мы уже ушли в пенсионную реформу, поэтому я призываю вернуться все-таки к работодателям, работникам и этим сложным взаимоотношениям. Швеи в цеху постоянно беременеют, жалуются закат.
Прекрасно, да.
Человек 5 постоянно у нас на обеспечении.
Постоянно, да.
И после они уже не возвращаются, опять же, сетует закат. А здесь получается, что Олег Владимирович настаивает, чтобы еще как-то обложить работодателей, чтобы они там скидывались на переобучение сотрудников.
Так что... Да, со швеи, допустим, на раскройщика.
Я не заставляю, чтобы работодатель еще
предлагаете
за беременность швей. Я думаю, что швеи тут сами разберутся.
Да, вот не
без работодателя.
Нет, никто не разберется. Я вам хочу сказать, самое низкооплачиваемое на сегодняшний день. Ну, не самое, конечно, низкое, но одна из самых низких оплачиваемых — это швея. Там 12-14 тысяч она может зарабатывать. Вот, а то и меньше, ну, в зависимости от профессионализма. Но социально направленное производство во всем мире, в Китае, оно поддерживает то производство, где вы шьете, где у вас задействована масса людей. Вот как раз беременные женщины, потом уходящие там, всевозможные, ведь несложно научиться шить. Там социально направлено, ни налогов не платят в Китае, понимаете? Они там по 3 года, правда, не всегда, но первые 3 года, потом до 5 лет. 50% электроэнергии платят, потому что энергоемкая. Зато там работает очень много людей. Прибыли очень много, они оказывают услуги по шитью. Но людей очень много в любом регионе, в любом районе. Вы хотите устроить людей, понимаете, да? Вот этот, никто не думает у нас, конечно, об этом, никто не говорит. Но в этой социальной сфере можно работать всем.
Справедливый вопрос 663. Мы его чуть-чуть касались, но теперь он просто конкретно спрашивает: слушайте, а кто переучит и где? Это скорее Олегу Соколову.
Да, негде переучивать. Об этом и речь. Дело в том, что, отдав среднепрофессиональное образование на региональный уровень, федеральная власть фактически от этого устранилась. Вот если зайти на сайт Министерства образования, там можно много найти, что про высшее образование,
это у нас высших, еще про что. Высших заведений, да?
Среднепрофессиональное образование практически никто не занимается. Есть какие-то небольшие субсидии со стороны государства, а в основном вся нагрузка легла на региональные бюджеты. Понятно, что региональные бюджеты скажем, работников для космической промышленности готовить не будут. Это все-таки задача государства.
Так вот, курица или яйцо? Так сначала нам среднепрофессиональное образование...
Мы считаем, что профсоюзы, безусловно, надо восстанавливать среднее профессиональное образование. Делать его, здесь, конечно, функция государства. Конечно. И больше того, в этом отношении, если работодатель готовит работников, вкладывается в обучение, здесь, очевидно, у него должны быть преференции и льготы.
Когда мы говорим
потому что
слово государство, так или иначе, мы забываем о том, что эти деньги, опять же, будут браться откуда-то.
Ну, поймите, деньги, вот, они вернутся потом к предпринимателю.
Да, но откуда вот их взять?
Ну, из бюджета, конечно же, но они потом вернутся.
Что значит из бюджета?
А давай, ну, как понять, из бюджета? А кто будет содержать профтехучилище?
Нет, там будут пальцы загибать. На ВПК дай, дай. На, что там, на социалку дай, дай. Всем дай. Так нужно где-то или сократить, или нужно дополнительные статьи доходов.
Надо расставлять приоритеты. Значит, приоритеты должны быть расставляться каждый год. Понимаете, что-то ставить. Ну, допустим, если медицину нельзя, да, если медицину нельзя, допустим, подвинуть, она стоит там на третьем месте после вооружений, я к примеру говорю, да, то, допустим, где-то что-то можно двигать, и, конечно, об этом многое говорится, простых средних сотрудников на производстве просто нет, потому что они ничему, нет электриков, нет токарей, не хватает простых профессий. Вот, с этим, конечно, нужно что-то делать, и это может сделать в масштабах страны только, конечно, государство.
Хорошо, Олег Владимирович. Когда люди идут и поступают в высшие учебные заведения, там ничего, там, условно говоря, по подготовке юристов, экономистов и всех остальных, они чаще всего платят свои собственные деньги для того, чтобы получить там это образование, не задумываясь о том, где потом будет работать. Главное, корочка о высшем образовании. Вот на рабочие специальности, среднеспециальные, хотя они востребованы на рынке труда, люди не готовы точно платить. Государство там платило, там, или региональные бюджеты платили, но это не востребовано, опять же. Так вот, мы будем это сейчас воссоздавать для кого?
Нет, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что государство дает неправильный посыл, на кого учить. Вот есть у нас так называемые бюджетные места, да?
Да.
Вот вы задайте вопрос кому угодно, как они определяются? По логике, они должны определяться в зависимости от того спроса, который есть в экономике. А они определяются не исходя из этого, они определяются исходя фактически из того, что было в прошлом году. Только так. Сейчас пошли разговоры о том, что да, надо больше бюджетных мест для инженерной специальности и так далее. Но опять же, это пока только разговоры. То есть увязки, а это функция государства, прогноза в потребности в рабочей силы в рамках всей страны.
И подготовки кадров
у нас
можем...
до сих пор нет.
Хороший, можно хорошее замечание к этой теме? Да, я смеялся, вы знаете, сквозь слезы. Минтруда дает на подпись президенту, что нам с вами на сегодняшний день... нужно высококвалифицированных специалистов из дальних стран зарубежья. Сейчас подумайте, на чем я смеялся. 256 548 человек. Вот, молодец, Смит. Вы не поняли, что я сказал?
Еще раз, просто
еще раз, да, потому что это очень интересно.
Давайте.
Значит, Минтруда дает на подпись премьер-министру документ, что для нашей страны, для перевооружения, для модернизации, для всего остального нужно из дальнего зарубежья 256 548 человек.
Специалистов сразу.
Специалистов. Опять не поняли. 500,
нет,
не 549, не 547.
Понимаю.
Какого уровня должны быть эти люди? По какой программе они должны отбирать были, чтобы написать? Там еще по отраслям есть. В этой отрасли 8348, в этой отрасли 5469. Какого должен быть уровень человек вообще? Чем они, по каким программам? Чем они там занимались у себя в министерстве? Или им надо стать Нобелевские премии дать сразу, да?
Заточку,
и звание хорошо. Академиков сразу причем. Или мы находимся где-то непонятно где. И на этом надо задуматься. Вы знаете, в СМИ это как-то пролетело. Я там пару раз дал каких-то интервью, посмеялись вместе, но как-то прошло. Как можно дать до человека расписать, когда у нас вообще непонятно, что происходит, вообще непонятно, что мы собираемся делать. Импортозамещение, значит, там, я не знаю, сойти с нефтяной иглы, еще что-то. Задач миллион. Сельское хозяйство, эмбарго надо поднимать. А нам надо, вот, оказывается, 248, а не 249. Вот здесь не... вот я к тому, что подтверждаю, вспомнил эту тему, когда пишут, что, понимаете, да, расчет какой-то, нам-то Корее нужно 156 человек. Все.
Загонять-то никто не будет. Для кого мы будем все это воспроизводить заново, я имею в виду среднеспециальное образование?
Я об этом и говорю, что без решения другой проблемы заработной платы мы это не сможем сделать. Ну, потому что если не будет нормальной заработной платы,
будет. Мы придем к этому.
Люди не пойдут. Вот будет нормальная заработная плата.
Конечно, когда
тогда
мы не будем.
Тогда в этом случае будет еще экономический интерес. В отличие от не только желания, но и экономический интерес.
Да, я добавлю. Вот когда мы начнем что-то производить, вы знаете, у нас вся таблица Менделеева, у нас есть что производить и перерабатывать. И самое главное, когда мы это будем на международном рынке, вот тогда у них заработки будут очень хорошие.
Я согласен вот с Юрием, то, что ситуация меняется. Вот сейчас, если взять статистику в регионах, востребованные на рынке труда, то юристов-экономистов все больше и больше приходит с высшим образованием в качестве безработных.
Альтернативный пример. 705-й пишет на наш смс-портал +7 925 888 894 8. По собственной инициативе закончил курсы электриков. Обучение 3 месяца, стоимость 15-20 тысяч рублей. Деньги отбились за месяц работы, пишет 705-й. Это об экономической обоснованности переобучения и получения среднеспециального какого-то образования. Дальше. 596 пишет. Я руководитель транспортной компании. У меня 60 водителей и 20 человек в офисе. С февраля всем повышаю зарплату на 15%. А государство обложило налогами еще больше. Топливо растет. Теперь буду платить...
Топливо не растет.
По 3,7 рубля за пройденный километр. А клиенты эти расходы в тариф включать не хотят. Расход в месяц увеличился на 2 миллиона рублей. Убежало сообщение, подождите. На 2 миллиона рублей в месяц. Хорошая забота о бизнесе. С грустью замечает 596.
Подождите. Бензин, да, у нас не выросли энергоносители ни на что. О чем идет разговор? О каком бензине? Сейчас идет разговор, немножко понизить бы даже его, удержать этот год. Он экспедиторская компания, машины. Какие у него машины? Иностранные машины?
Нет,
я к примеру просто говорю. Единственное, значит, где он пострадал, и у него увеличились затраты, это на запчасти, если машины иностранные. Если они отечественные МАЗы или наши КАМАЗы, или что он там перевозит, или ГАЗели, вообще ни на рубль не должно подняться затраты. С чего они должны подняться?
Сейчас попробую все-таки, чтобы между нами выросла баррикада. Итак, на чем мы настаиваем? На то, что сейчас бизнес нужно поддержать, сократить его базу тех выплат, которые он ежемесячно отчисляет, там, в том числе и в бюджет Российской Федерации. Но это, я так понимаю, ближе к Юрию Савелову. Или наоборот, немного увеличить для того, чтобы помочь всем тем людям, которые сейчас пострадают в результате болезненного кризиса, который на нас только-только-только наступает. Я правильно понимаю, что вот примерно так сейчас выглядит альтернатива?
Да, бизнес сам сейчас на одной ноге стоит.
Это Юрий Савелов,
конечно.
Понятно. Олег Владимирович.
Я понимаю, что передача называется «Баррикады». Поэтому нам их нужно строить.
Нет, не обязательно, но просто альтернатива.
В условиях кризиса вы, кстати, были абсолютно правы, когда был ваш посыл о том, что нужно искать пути для того, чтобы все вместе как-то из него выходить и решать эти проблемы.
Ну, то есть скинуться...
Конечно, скинуться придется. Придется. Но тут очень важно, чтобы ни одна сторона несла нагрузки, чтобы не на работника вываливали все проблемы, связанные с кризисом. У нас бизнес бывает разный, тут, как Юрий абсолютно был прав, есть малый и средний бизнес,
который
во многом задавлен, и, на мой взгляд, задавлен, может быть, даже в большей степени не налогами, а задавлен административными всякими проблемами.
Затюканный называется, да.
Задавлен невозможностью получения нормального кредита тоже. И есть бизнес, который крупный бизнес, он, наверное, у него свои проблемы, он в чем-то полегче живется, государство более внимательно к нему относится, более заботливо относится.
Конечно, нефтянку, она же доход в бюджет приносит, что уж. Ну так я правильно понимаю, что скинуться всем придется?
Придется.
Да. Нет, всем не надо, придется. Но вы опять, допустим, только сейчас сказали.
Нет, Юрий Михайлович, с вас
минуту,
тоже.
Минуту, разделив бизнес, вы, допустим, с тех монстров, которые могут платить там или что-то у них есть, и со среднего бизнеса, и с малого. Ну, это нас губит, понимаете? Наш непрофессионализм, непрофессионализм законодателей. Там,
вы знаете,
наша
позиция...
Если платить всем бизнесменам, значит всем бизнесменам.
И работников позиция. То, что, конечно, заработная плата даже в условиях кризиса, она должна быть адекватной.
Хорошо. Просто у нас заработал телефон.
Отлично.
Да. Поэтому мы сможем выслушать, во-первых, несколько тезисов. Во-вторых, 596 отвечает Юрий Михайлович. Юрий Михайлович, у меня есть 3 российские машины, иностранные. Дизельное топливо выросло на 2 рубля, и цены на запчасти повысили все. Смотрите на заправки и учите матчасть, пишет 596 Юрию Савелову.
Прекрасно, да. Но я же ему сказал, что запчасти вырастут. Вернее, деньги.
Да,
топливо надо посмотреть, не должно вырасти.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Сергей, я работаю в сфере торговли, продукты питания.
Да.
Вот у меня вопрос к Олегу Владимировичу. У нас в компании потребность постоянно в голосах кассиров. Вот. И обучить этих людей новым технологиям, да, то есть негде. В принципе, негде. Так. Вот государство, оно где может взять те вот программы, которые покупает бизнес, да, обучает где-то. Потому что эти программы стоят больших денег. И не один,
вы к чему? К тому, что это забота прежде всего самого бизнеса, я правильно понимаю?
Ну, конечно, и бизнес сам растит вот таких вот людей. По сути, да, вот линейный персонал, то есть приходится воспитывать самостоятельно. Я еще не видел ни одного сотрудника, да, там вот продавца, кассира, у которого были какие-то, да, там, корочки, диплом, который отучился, который, да, там, знал...
Дипломированный продавец-кассир, да, спасибо, хорошо. Олег Владимирович.
Спасибо, Сергей. Ну, вы правильно сказали о той проблеме. Да, если крупное предприятие или предприятие, которое может позволить себе обучение, есть программа обучения на предприятии. Но вот как раз для малого и среднего бизнеса, конечно, это задача государства. И то, что у нас сейчас не готовят, казалось, по такой массовой профессии, как кассир, это неправильно. Раньше было очень много профессионально-технических училищ. Их было десятки, сотни, которые готовили специалистов для сферы торговли, тем более в Москве, там, в Московской области. Может быть, это и неправильно, что их так много, но несколько, одно, два, три технически оснащенных в состоянии за счет бюджета их содержать и обновлять программы. Более того, я вам скажу, это нормальная практика во всем мире. Бизнес, который торгует этими программами, он заинтересован, как правило, их бесплатно отдает в эти училища. Ну, для того, чтобы они, им выгодно это, чтобы учились по их программам. Так, да. Такие схемы есть, но, к сожалению, они пока у нас не работают.
Конопель пишет: я девушка с вышкой, сейчас работаю техником, обслуживаю сигнализацию, поступила на эту работу в середине декабря. Тот, кому нужна работа, научится всему, уверена Конопель. Дэн пишет: мой знакомый в Германии получает пособие 800 евро, и никто не гонит его на работу. Хочешь, живи на пособие или зарабатывай. Пособие оплачивает бизнес. Это компенсация за конкуренцию, пишет Дэн.
У нас придет время, у нас будет много безработных, они будут получать и не по 800, а гораздо больше. Дайте немножко времени, да, дайте воспрять, дайте сойти с нефтяной иглы, дайте выйти на международные рынки, перерабатывать ту же нефть, тот же лес, вот, дайте поступление валюты свободной, не за нефть и газ.
Мы скинемся, нам
пусть безработные, тогда нам будет проще, мы будем платить безработным не по 800, а 1500 евро. Пусть отдыхают люди. У нас так всех больше праздников в году, мы там чуть ли не на первом месте. Мы уже учимся отдыхать.
Я запущу наше голосование, все-таки у нас есть дискуссия определенная, поэтому. Если вам ближе позиция Олега Соколова, который после слов вице-премьера говорит о том, что, граждане, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и если мы примеряем на себя рубашку безработного, мы должны будем готовиться к тому, что мы должны помогать друг другу. Поэтому всем нам придется скинуться, в том числе и, возможно, какие-то пособия по безработице или на учебные программы для тех людей, которых нужно будет переобучать. Вы готовы скинуться? Да, 134-21-35. Нет, мы уже научены горьким опытом прошлых кризисов, поэтому выплывем, прорвемся. И на этот раз никаких новых налогов, там, не знаю, числений придумывать не нужно. Это позиция Юрия Савелова. Если вы за него, тогда вы голосуете 134-21-36. Да, вы полагаете, нам всем нужно будет скинуться, и вы готовы скинуться. 134-21-35. Нет, прорвемся, и так никаких новых не нужно придумывать ни налогов, ни отчислений. Это 134-21-36. Голосование началось, еще звонки примем. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Игорь, я бы хотел поинтересоваться, каким образом правительство хочет поучаствовать и с каких мест оно будет скидываться на оплату всего того, о чем говорил товарищ Шувалов.
А скидываться оно будет распределять героически, зачем скидывать?
Я сильно подозреваю, что для товарищей правителей и товарищей в Госдуме никаких изменений в принципе не будет осуществляться. А все это ляжет на налогоплательщиков, то бишь на меня, то бишь на бизнес и прочих всяких вещей. Вот наши власти придержащие, они абсолютно никаким образом не пострадают.
Да, у них оберег. Да, спасибо. Олег Владимирович.
Ну, мне здесь сложно комментировать. Есть бюджет, который утвержден, значит, есть средства Фонда национального благосостояния, которые, к сожалению, опять же, мы об этом говорили, профсоюзы, да, еще многие о том, что они хранятся в кубышке и не используются в экономике, хотя можно было инвестировать их для того, чтобы создавать рабочие места. Вот. Ну, мы надеемся, что это будет использоваться именно для создания рабочих мест, для новых рабочих мест. И потом тут еще очень важно то, что программы поддержки, именно рабочих мест будут работать, которые работали в условиях 8-9 года. Это общественные работы, которые частично финансировались из федерального бюджета. Это стажировки выпускников, которые тоже частично финансировались из федерального бюджета. И работодатели их принимали, чтобы было первое рабочее место. Ну и другие программы.
Мы, к сожалению, больше не успеваем, хотя звонков очень много. А что касается голосования, расклад следующий. 38% готовы скинуться для того, чтобы всем вместе выбираться. 62% нет.
Спасибо, ребят. Мы выдержим.
То есть Юрий Савелов победил. С нами был Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», предприниматель-промышленник, и Олег Соколов, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР. Спасибо за участие в программе. Приходите еще.